Понедельника по пятницу с 9 до 11 утренний разворот ведут наши жаворонки. То есть Ирина Воробьева и Василий Уткин. Утренний разворот с 9 до 11.
Прекрасная, прекрасная мелодия. Мне нравится, когда начинается. Вот начало специально для пятницы было написано. Такое в развалочке, такое пам-пам-пам.
Мы так примерно и пришли сегодня в студию и сразу же сказали доброе утро.
Да,
еще раз доброе утро. Утренний разворот с вами. 9 часов 12 минут в Москве. Василий Уткин, Ирина Воробьева, Вера Кузнецова, наш звукорежиссер сегодня.
Наш верный звукорежиссер. Да, пожалуйста, пишите нам, делитесь своими соображениями прямо сейчас, потому что сегодня пятница, мы многое можем не успеть. Да, у нас мы два дня не... услышимся. И очень важно, чтобы никакие существенные события нашей и вашей жизни не прошли мимо. Ну вот, например, я бы не хотел, чтобы прошла мимо замечательная новость о том, что, ну, во-первых, в борьбу за президентский пост США включился Санта-Клаус.
Если вы думаете, слушайте, что... у него большие шансы, я считаю.
У него прекрасные шансы, да. С Эмидадом мы обсуждали, может ли быть Новый год национальной идеей, но Санта-Клаус уже борется за пост президента США. Это, вы, если вы думаете, что это Санта-Клаус вот из каких-то там Финляндии или из Великого Устюга, то нет, он из Западной Вирджинии. И раньше его звали Томас О'Коннор. Но все друзья советовали ему сменить имя на Санта-Клаус, потому что очень напоминает, по их мнению, внешность западного Деда Мороза. Тут самое потрясающее, что, конечно, по радио не покажешь фотографии, но, по-моему, он похож на очень сердитого Льва Толстого. Это в лучшем случае. Просто имя Льва Толстого ничего не говорит. Ничего не говорит американцам, очевидно. Он уже опоздал, надо сказать, Санта-Клаус. Хороший Санта-Клаус, который опаздывает, кстати говоря, тоже, да? Но то, что уже не регистрируют. Зато среди зарегистрированных кандидатов в президенты США есть вот один человек, который сидит в тюрьме. И нынешний житель Пенсильвании, которого зовут Рон Хоббс. Вот я считаю, что очень интересный нюанс. Один из главных пунктов его предвыборной платформы состоит в том, чтобы все приемные муниципальных и региональных структур были в обязательном порядке оборудованы туалетами.
Прекрасная предвыборная программа.
Если об этом все узнают, никто не будет возражать. У Рона Хоббса хорошие шансы. Кстати, я считаю, по-моему...
Возражать никто, конечно, не будет. Я считаю, что это очень глобально. И скоро Рон Хоббс перейдет к каким-то вообще политическим вопросам, которые волнуют вообще практически всех. Давайте быстренько пройдемся, потому что ждет нас в этом часе. Скажу, что у нас будет, естественно, Сан Саныч Пикуленко. Будет он чуть пораньше, чем обычно. Он уже в Москве. Я хочу вас обрадовать. Он будет в нашей студии. Значит, после кратких новостей с Александром Андреевым. Александр Андреев расскажет нам о свежих газетах. О спорте Алексей Осин в 9.47 и Сан Саныч Пикуленко в 9.54 вернется к нам в студию и ответит на ваши вопросы, которые вы можете уже присылать на телефон +7 985 970 45 45. Такая у нас программа до 10 часов.
Ну и еще одна очень важная новость, нам при этом просто необходимо ее совершенно обсудить, потому что вот это самая важная военная новость для меня лично с тех пор, как в школе мы обращались с фразой каким-то образом, так вольно обращались с фразой «подводная лодка в степях Украины».
Подождите.
А еще что-то, да?
Подождите о войне, не нужно о танках, подождите, у нас же есть о жизни. Вот, понимаете, здесь появилось видео, на котором есть Митимир Шаймиев, который жив и шутит на тему своих похорон.
Интересно, где выложено видео Митимира Шаймиева?
Это уже на мобильный телефон? Подозреваю, что на Ютубе и на блог с Яндекс можно найти, я думаю, в блогах совершенно спокойно. Я сейчас посмотрю, естественно, где выложено видео.
Ну, приятно, что человек в добром здравии, правда?
Конечно, конечно. И, наконец, вот он появился, и вот говорят, что все нормально. Раз на видео есть, значит он, собственно, жив. Это публикует сайт live.ru, такое видео. Вот. Ну, в общем, были куча слухов о плохом состоянии здоровья или даже смерти. И вот видеозапись из Турции, она появилась вчера вечером в интернете.
Да, и при этом не возникает сомнений в том, что запись сделана на днях.
Но он там шутит. Буквально в гавайской рубашке, голубых шортах, и упрекает журналистов, мол, не успели вы, ребята, немного, похороны-то давно прошли.
Ирина, сейчас будут краткие новости. Вы тут посидите за меня, пока будут новости. Ладно, а я обязательно пойду посмотреть на Митимира Шаймиева в гавайской рубашке.
Я считаю, что это
шортах.
Обязательно надо сделать.
Да. Ну и что, теперь к военным новостям, наконец?
Ну, наконец-то. Только подождите,
можно?
Нет, можно мы прервемся на секундочку? Давайте на рекламную паузу идем, а потом вы долго будете рассказывать про то, что хотите.
Разворот.
Как нет рекламы? Вот она, Хороший мой, я жду тебя в спальне.
Подожди, подожди, в Пике праздничная акция.
Ах так? Ты куда?
За квартирой.
Группа компаний Пик объявляет об уникальной акции в честь своего дня рождения.
Нам 14 лет.
Только с 17 по 30 сентября. Уникальные условия для тех, кто хочет решить свой квартирный вопрос. Подробности на сайте pik.ru. Звоните в группу компаний Пик. 500-00-20.
500-00-20. Только с 20 по 30 сентября Volvo S60 в полной комплектации 980 тысяч рублей. Спешите, количество автомобилей ограничено.
Независимость Volvo.
795-0099. РБК представляет в рамках Дней России в странах Латинской Америки саммит бизнес-лидеров в Чили и Аргентине. 1-8 ноября. Регистрируйся в РБК по телефону 363-11-19.
Дамы и господа, история вашей жизни – это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Так неожиданно мы оказались в эфире, вывалились в эфир.
Вывалились,
да?
Буквально, но вы готовы же, правда, рассказать все, что...
Я готов рассказать про подводную лодку. Все.
Ах, про подводные лодки.
Подводная лодка в степях Украины. Кто не слышал этой фразы в детстве, я до сих пор не знаю, откуда она взялась. Как это вот резко вывалилось в жизнь. Рассказываю новость. В нейтральных водах, близ Кении, пираты захватили украинское судно. Оно везло танки. Вы можете себе представить? Украинское
Легко.
Судно, танки в Африку. И при этом эти танки захватывают пираты. У пиратов теперь есть танки.
О, боже.
Вы понимаете? Это начало... Вот кто-то там рассуждает о политической напряженности. Мне кажется, что когда у пиратов появляются танки, это и есть приближение угрозы, агрессии по всему миру. Понимаете?
Слушайте, интересно, а танки, они вообще быстроходные? Там у них как с движком, там, как там с деталями, с запчастями?
Ирочка, согласитесь, здесь главное понять, амфибии ли эти танки. Потому что если они еще и могут плавать...
То все, всем судном просто баста.
Нет, они не могут плавать, они могут только ходить по дну. Танки Т-72... Ну и вы сами понимаете, что, выяснив такую новость, танки в руках пиратов в Африке, украинские, мы не могли не проконсультироваться с Сан Санычем Пикуленко. Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро, Сан Саныч.
А вы танки водили? Ой, одну секундочку, я сейчас вот теперь.
Доброе утро. Начнем с того, что танк советский. Танк Т-72 разработан все-таки при советской власти. И традиционно Харьковский завод имени Малышева вместе с тракторами делал всегда танки. Танки очень неплохие, они пользуются большим спросом, поэтому, ну а куда их еще продавать Украине, когда налаженное производство в Африке, вы знаете, у нас... А насчет того, что пираты с танками, ну, у пиратов есть неплохой порт.
Правда?
В Сомали, конечно. Вот. Куда они доставляют захваченные корабли.
Он называется «Тартуга». Такой... Я смотрел «Пиратов Карибского моря», нет?
Вот,
там не было существу... танков.
По существу это современная, современная «Тартуга». И всегда, когда некому унять, то есть нет каких-то политических таких воли, когда, вот, потому что понятно, что с регулярной армией все эти пираты воевать не смогут. А такие товары, а почему нет? Ну, раньше был товар, прибегал пират, он мог за на чего? Бочонок с золотом. Но бочонок с золотом дело редкое, его сложно было найти, да? Ну, да. Можно было взять в плен этих несчастных людей, потом их продать направо-налево. Сейчас людей продавать некуда, товар спросом не пользующийся, да. А вот танки, товар всегда пользующийся спросом.
И я думаю, в Сомали, да.
И я думаю, что уже в этот порт сомалийский потянулись ходоки на предмет, не продадите ли нам парочку.
Не обернете ли вы нас, ходоков,
да,
и ездоки?
А можно вообще поставить на вооружение, организовать такую пиратская танковая дивизия?
Слушайте, тут прислали хорошее сообщение. Звучит. Если бы у Джека Воробья был танк, такое многоточие, знаете.
Ну, дело в том, что ведь к танкам можно еще захватить танкер с...
А, точно, топливом. К танкам-то танкер, да, действительно.
Они там реально ходят.
А потом большой круиз наездник и выяснить, нет ли там инструкторов по обучению.
Слушайте, Сан Саныч, нас сейчас обвиняют пират... в том, что мы подстрекаем. Вдруг нас сейчас слушают
нет,
пираты?
Нет, мне непонятно.
Мы захватили, разбираем геополитическое событие.
Захватили
извините.
Украинское имущество. Меня другое волнует. А где украинский военно-морской флот? А где украинский...
Та самая подводная лодка взята.
Да, где, почему не всплывает подлодка на траверсе там и не грозит им чем-нибудь прочным? Что это неправильно как-то? Почему Украина не покажет свою великодержавную мощь и не накажет всех этих...
Ну, все впереди, я чувствую.
Сан Саныч, так это самое, язвите, язвите.
Ну, потому что они и до этого не наказывали, а теперь у пиратов еще есть и танки. Ну, какая-то катастрофическая ситуация складывается в Красном море, я даже не знаю.
Ну, теперь его будут оплывать далеко.
Главное,
но...
чтобы там не тонул этот зоопарк.
Да.
Но, с другой стороны, я могу порадоваться за украинцев. Теперь им еще закажут технику. Это рабочие места, это производство, металл и все остальное. Танк, штука железная.
Потом там начнут совместные учения.
И самое это главное, я сейчас неожиданно подумал, что Джек Воробей — это вполне украинское имя, между прочим.
Почему?
Абсолютно Воробей. Это украинская
Воробей,
фамилия, да.
Вы же знаете...
Ну, правильнее было бы, конечно, Яков Хоробец.
Классический
и Джонни Депп такой, да?
Украинцы до сих пор считают, что Мазерати — это украинская марка.
Серьезно?
Ну, а как? Были...
Это глагол, очевидно, да?
Предки Мазепы после разгрома под Полтавой уехали в Италию, там их переделали сначала в Мазепате, потом в Мазерате, в Трезубец.
Главное, чтобы они не экспериментировали дальше в сторону уже английского языка, вот, потому что будет уже не очень удачно.
А Трезубец, эмблема Мазерати, Трезубец, так что везде украинские корни.
Вот сейчас мы об эмблемах, об автомобилях, Сан Саныч, о вас.
Давайте.
Компания ОАО «Нишфарм» представляет «Витапрост». «Витапрост» помогает устранить симптомы простатита и улучшить сексуальную функцию. Имеются противопоказания.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Ну что ж, мы теперь уже занимаемся прямым делом нашим. Да,
да? И я тут познакомился с очень интересным социологическим исследованием. Есть у нас ВЦИОМ, Всероссийский центр исследования общественного мнения. Он наконец-то выяснил, где самые главные коррупционеры. Ну, то есть у нас ведь чиновники там высокие, все мне рассказывают, что где-то есть коррупция, да? Угу. Меня всегда интересует...
Где-то в другом ведомстве.
Где она?
В соседнем.
И вот в ЦИОМ опросил наших людей, что как, где коррупция, где коррупционеры. Так вот, 33% опрошенных оказалось, что самые главные коррупционеры шакалят у наших, у дверей наших автомобилей и суют свои сопливые носы в наши кошельки. Это сотрудники
логично.
ГАИ.
Это же логично.
33%.
Это же логично, потому что, ну, кто еще сталкивается, с кем, точнее, еще сталкиваются россияне каждый день по стольку раз, и речь идет о штрафах, там, вот решении прав и
я считаю,
и
что
прочим.
Победа над коррупцией, да, самое правильное, это убрать их к чертям собачьим вообще с улиц.
А куда их убрать?
И поставить
вопрос,
на...
куда?
Как,
вопрос,
куда?
Кто вместо них?
Пусть идут работы, в конце концов. У нас как не хватает... Вот, у нас трудящихся не хватает. У нас на стройках людей нет.
Сан Саныч, вы, мне кажется, не совсем правы здесь. Потому что, во-первых, все-таки, несмотря на то, что 30% считают, что главная
33.
Коррупция... 33. Главная коррупция именно там. Коррупция не только там. Я вас уверяю, профессионалы этого дела найдут себе применение в других отраслях, не выходя за пределы полученного ремесла.
Но я не знаю, вот в других областях я затрудняюсь, потому что единственный коррупционер, с которым я сталкиваюсь, это вот этот вот сотрудник ДПС, который жадными глазами смотрит на меня и люто меня ненавидит за то, что я мало не нарушаю.
Угу.
Вот. Поэтому я считаю, что если их убрать с улицы и на место каждого инспектора повесить камеру...
Так, и посадить их туда смотреть за камерами.
Зачем? За камерой посадить их не туда, а в отдельное помещение без окошек с одними экранами. Пусть они там работают.
И отобрать пусть они злыми глазами смотрят на экраны.
Да, а еще отобрать у них постановку на учет, проведение техосмотра.
А этим кто будет заниматься?
То есть вы хотите вообще реорганизовать ГАИ, вообще убрать его как класс?
Я считаю, что ГАИ должно быть, это раковая опухоль. Вот это такой атавизм советской власти, это настолько безобразно.
Слушайте, так везде же ГАИ есть так или иначе, во всех странах.
Вот понимаешь как, техосмотром, как правило, занимаются отдельные структуры, частные. А проверяет их инспектор из ведомства определенного. Постановкой на учет везде занимаются частные структуры. Никто, государство...
То есть они получают деньги по закону?
Да, понимаешь как? Есть
то есть
берут
он взятки,
заплатил
а там...
за лицензию и начинает работать. Причем, когда ты приходишь в суд и пытаешься судиться с нашим ГАИ, тебе всегда судья говорит, нет оснований не доверять инспектору.
Так и всегда так и с милицией, со всеми остальными,
а когда
конечно.
Мой постоянный слушатель Василий из Москвы откроет себе небольшой... контору по постановке на учет, уж с него-то я, как с частника, и судья будет на моей стороне, потому что не любит он буржуинов. И также техосмотр. Зачем нам нужен техосмотр, когда, ковыряя в носу, стоит инспектор и говорит, что-то у вас резина лысая, когда это должен делать официальный дилерский центр? Он купит оборудование, он купит, у него есть запчасти, он все сделает.
Хорошо, Сан Саныч, ну хорошо, а кто же будет перекрывать дороги, когда Путин едет в Кремль?
Вот это другой вопрос. Вот тогда, ты понимаешь, как? Тогда давайте признаем,
а
что...
А я предлагаю доверить частным структурам. Почему нет?
Нет, ну вы представляете, человек будет какой-нибудь неответственный, который будет не по приказу, у него не будет там ответственности, как у гаишника. Гаишник же ответственный, понимаете, у него
да.
перекрыть федеральную трассу,
прекрасно.
Это же почетно.
И кроме
а
того,
для частного, ну что, ну перекроет.
А если
ты
будет делать, частные структуры,
за
то иногда
деньги.
Это можно будет делать по субботам для свадеб, например.
Да.
Ага.
Тоже можно будет делать, да.
Что?
Кооператив «Светлый путь» снимет 3 метра государственной границы, это известная
так
история.
Так что давайте, вот если наша власть желает бороться с коррупцией, я считаю, что на сначала должно быть положено реформированием ГАИ.
Смотрите.
Вот это самый... Вот и главное, что мгновенный результат. Как только ГАИ перестанет брать взятки, мы все на себе 30... Вот 33% опрошенных...
33% коррупции, хотя бы в нашем представлении, да?
Да.
Куда-то убрать. Уйдет.
Да.
Ну, слушайте, ну а люди-то куда пойдут, интересно? Да, о людях вы подумали, Сан Саныч?
Нет, о людях я не подумал.
Вот.
Вот потому что это не лучшие люди нашего общества. Меня больше волнует, куда уходят там ученые, святые
люди,
голова.
А люди даже не лучшие, имеют право
то
на то, чтобы о них
государство
подумали.
Государство начинает бороться с коррупцией не с того, что убирает ГАИ, значит, оно не борется с коррупцией.
А я предлагаю вступиться за права коррупционеров. Как они станут жить?
Как? Переучиваться? Как это? Что?
Ирина, ну, честное
что,
слово.
Что?
Добрый вы,
Василий. Буквально.
Я добрый. Наоборот.
Он я... добрый как раз, это я злая.
Пусть они, обтирая рубящими своих одежд да. что-нибудь, и пойдут куда-нибудь делом заниматься. У нас ведь дело в том, что в ГАИ работают неплохо образованные люди.
Да.
Вот, очень часто. Есть целая кафедра вот в Московском это... автомобильно-дорожном институте, которая называется «Кафедра безопасности дорожного движения». Оттуда огромное количество людей идет работать в ГАИ. И что, они не найдут себе применения? У нас что, больше нечем в стране заняться? Вон, президент был на Колыме и на Дальнем Востоке, рассказывал, как там все плохо.
По этому поводу есть известный гаишный анекдот. Нет уж, лучше вы к нам. На утренний разворот. Ирина Воробьева, Василий Уткин и Сан Саныч Пикуленко. Еще увидимся.
Разворот.
Мы с Ириной Воробьевой утренний разворачиваем, а Александр Андреев тем временем разворачивает утренние газеты. Ха-ха-ха-ха-ха.
Доброе утро. Да, я хочу сегодня такую некоторую путаницу внести, потому что перескакивать с одной газеты на другую и обратно.
Да уж куда уж сильнее путаница, украинские танки захвачены в Африке пираты.
У нас то Санта-Клаус и тот Жак Воробей на танке. Что ж теперь делать-то пятницу утром?
Горобец.
Хорошо, ну давайте начнем с темы, которая... по-прежнему в центре внимания прессы с чувством скорби и засады. Это публикация в «Коммерсанте». Сулим Ямадаев отправился на похороны брата в Чечню. Накануне вечером вылетел спецборд с телом убитого накануне в центре Москвы бывшего депутата Госдумы, героя России Руслана Ямадаева. Его похороны пройдут сегодня в Гудермесе, пишет газета. Президент Чечни Рамзан Кадыров, которого члены семьи Ямадаева накануне обвинили в возможной причастности к убийству, высказал собственную версию, связав происшедшее с кровной местью, ранее объявлявшей такую месть семье Ямадаевых. Чеченцы заявили «Коммерсанту» о своей непричастности к убийству. По сведениям из окружения семьи Ямадаевых, 2 недели назад в Чечне похитили и убили их родственницу. Убийцы рассчитывали, что Сулим приедет на похороны и готовили на него покушение, но тогда его удалось отговорить от поездки. Поэтому, согласно одной из версий, которую высказали в семье Ямадаевых, убийство экс-депутата Госдумы могло быть совершено для того, чтобы его брат Сулим вернулся на родину. арестовать, где его самого могли убить или арестовать по делу, по которому он находился в розыске. При этом родственники говорили, что в отличие от Сулима, который в последнее время практически не покидал усиленно охраняемую спецназом квартиру в Москве, его брат Руслан не пользовался услугами телохранителей и ни от кого не скрывался, поэтому мог стать легкой жертвой для киллеров. Тем не менее, Сулим Ямадаев все-таки полетел хранить брата, пишет газета. Еще одна публикация...
Это головоломная история, надо сказать, чтобы вытащить Сулима в Чечню, значит, нужно убить старшего брата.
Ну, кстати, не исключается это.
Ну, не знаю, убийство...
Я думаю, что мы еще долго будем думать о том, насколько это все головоломно, и будут появляться новые версии еще более головоломные.
Ну, главное, чтобы мы об этом не забывали думать, да.
А ну, последнее сообщение, которое было только в середине часа, то, что я вам рассказал, о том, что генерал Кизюн чувствует себя лучше, возможно, он вскоре придет в сознание. Насколько я понимаю, сейчас он находится в состоянии такой искусственной комы, то есть под наркозом после операции, но врачи говорят, что они фиксируют улучшение, и он многое сможет рассказать, возможно.
Возможно.
Ну, в продолжение темы, московский комсомолец, интервью с Исой Ямадаевым, еще одним из братьев Ямадаевых. Брат был в списке третьим по счету, я второй, так озаглавлена эта публикация. Иса Ямадаев ответил на вопросы корреспондентов московского комсомольца. Вот один из вопросов: очевидцы расстрела говорят, что убийца был азиатской внешности, это наемник. Скорее всего, да, отвечает он, деньги для них не проблема, хоть американского морского пехотинца нанять могут, но сути дела это не меняет. Впрочем, точной информации по исполнителю пока нет. У нас ведь бывают чеченцы, которые похожи на русских и на грузин. Каковы будут ваши дальнейшие действия, спрашивают корреспонденты московского комсомольца. Должны собраться родственники и старейшины, посовещаемся, решим, что делать, потом уже доведем до сведения лиц, которым будет объявлена кровная месть, отвечает он. Вообще, у Рамзана Кадырова есть черный список, Руслан был там третьим по счету, а вот, видите, убили его первым. Первым номером там Сулим, потом я, говорит Иса Ямадаев, потом идут командиры подразделений батальона «Восток» Расул Баймурадов, Заюддин Баймурадов и Гурман, так называемый, это кличка Хамзат, это начальник разведки. Все мы заказаны, говорит Иса Ямадаев. Вот такое интервью московскому комсомольцу, это третья полоса издания.
Мне бы, честно говоря, очень хотелось понять, каким образом в нашей стране от одних граждан по отношению к другим гражданам звучат объявления кровной мести. Вот это какими законами, интересно, все регулируется?
Какими законами? Никакими законами это не регулируется. Понятно, что все это либо печатается в газетах, либо появляется в интернете, и это все обсуждают.
Я понимаю прекрасно, что есть какие-то свои законы у людей, но мы все эти
конечно,
России
не живем. Нет, конечно, один человек может написать в прокуратуру на другого человека и сказать, что мне объявил кровную месть и угрожает мне убийством. И генпрокуратура обязана этим заниматься. На другой вопрос, наверное, никто не пишет.
Странно просто.
Хотя я так понимаю, что говорили что-то об угрозах, которые были ранее, и там были обращения в прокуратуру, но, насколько я понимаю, не было такой бурной реакции, по крайней мере.
Хорошо, давайте о других новостях. Газета «Коммерсант», ну и другие издания много пишут об экономическом кризисе и его последствиях, о том, стоит, не стоит вкладывать сейчас деньги в акции. Граждане разбирают обвал, пишет «Коммерсант». Возвращаемся к этому изданию. Многие российские граждане решили воспользоваться обвалом рынков, чтобы дешево купить активы. На прошлой неделе фондовая биржа ММВБ зафиксировала более чем трехкратный рост открытия брокерских счетов. В брокерские компании пришло больше 7 тысяч новых клиентов, но эйфория часто частных инвесторов, которые поверили заявлениям официальных лиц о недооцененности российских компаний и скором росте их стоимости, может обернуться разочарованием. Ситуация на рынке остается напряженной, а рост индексов не гарантирован. А здесь же в «Коммерсанте» сегодня интервью с генеральным директором фондовой биржи ММВБ Алексеем Рыбниковым. Он говорит, что сейчас хорошее время для того, чтобы войти на рынок. И «Капитал» напугали капитально. Еще одна публикация в «Коммерсанте» вполне достаточно для обвала российских рынков. Это тоже публикация, которая начинается на первой полосе. Прорыв на Запад. Это ведомости. Государство поможет российскому бизнесу приобретать западные активы, пока они дешевы. Это укрепит безопасность России и поможет ее технологическому развитию. Вот так не только свои акции скупаем, а еще и акции западных компаний. Кредит не по карману. Еще одна статья в «Ведомостях». Банки продолжают повышать ставки по ипотеке и ужесточать условия выдачи кредитов. Только за последние две недели заемщиков огорчили около десятка банков. Среди них Альфа-банк, Уралсиб и Юникредит. банк. Ну а «Коммерсант» сегодня пишет о том, что автокредиты вскоре подорожают, и всем без разбора давать их не будут. Это довольно сильно ударит по автомобильной промышленности, по автодилерам, но они уже продумывают схемы предоставления собственных кредитов для того, чтобы не снижать объемы продаж. Тем не менее, дорогих машин вскоре в России будет продаваться меньше, и россияне больше будут смотреть на машины подешевле. Независимая газета «Партийные банкроты». Партии-должники нашли способ рассчитаться со средствами массовой информации за бесплатные эфиры, печатные площади, которые предоставлены им накануне прошлой парламентской кампании были. Обнулить долги помогут слияния, но надо торопиться. Объединительные процессы должны завершиться до начала декабря, годовщины последней парламентской кампании. Газета напоминает, что сегодня большинство партий, не прошедших в Думу, задолжали средства массовой информации по 150-180 миллионов рублей. Политструктуры напряженно ищут выход. Сегодня, как стало известно, независимое и сенсационное решение собственных партийных проблем обнародует Союз правых сил. Такая информация. «Непроходимый марш» — это тоже независимая газета, уже третья полоса. Ежегодный русский марш движения против нелегальной иммиграции пройдет 4 ноября в каждом федеральном округе России, но власти крупных городов не хотят пускать партии националистов на центральные улицы, а в Москве им запретили использовать скандальную символику. Такая информация. Подробнее читайте третью полосу независимой газеты. Ну, теперь к темам не менее важным, возможно, но не таким громким и не таким... Не могу сказать, что это тема сегодняшнего дня. Тем не менее, вот газета «Газета» делает темой номера, темой дня сегодняшнего, следующую проблему — ложь и спасение. Так заглавлена публикация. Ежегодно по всей стране проводятся сотни тысяч исследований на полиграфе, в том числе в органах внутренних дел, как при расследовании преступлений, так и при приеме на работу в МВД. Но я поясню, что речь идет о детекторе лжи. Но за 15 лет применения таких детекторов в России специалисты и правоведы до сих пор не договорились о юридическом статусе его результатов и их достоверности. По данным западных ученых, реальная точность полиграфа составляет максимум 63%. То есть результаты носят скорее вероятностный характер. Тем не менее, на практике известны случаи, когда обвинение использует заключение полиграфолога как доказательство вины. И тут судьба человека уже во многом зависит от квалификации специалиста. Ну а как отмечают участники научно-практической конференции, которая прошла в МВД, уровень подготовки полиграфологов МВД оставляет желать лучшего. Между тем, проект закона об использовании полиграфа скоро будет внесен в Государственную Думу.
Александр, вы знаете, что все кресла, на которых сидят новостники, это детекторы лжи?
С детекторами лжи.
Нет, серьезно, что вы улыбаетесь? Серьезно. Все это выводится на экран. Вот.
Почему меня не предупредили?
Меня это не пугает.
А вы не новостник.
Ладно.
На том кресле нет, там звукорежиссер сидит, ему можно.
Хорошо.
Ну и, наконец, такая тема. «Комсомольская правда». В Москве запретили въезд грузовиков в центр, а мы проехали, пишет газета. Ну, о запрете говорили вчера очень подробно. Грузовики, которые не удовлетворяют требованиям, нормам Евро-2, или грузовики, которые не получили соответствующую бумажку, в центр города теперь въезжать не должны, но, тем не менее, въезжают. И вот «Комсомольская правда», ее корреспонденты убедились на собственном опыте в этом.
Нам тут Сан Саныч, да, рассказывал о том, что надо вообще ликвидировать ГАИ, и тогда, может быть, будет все в порядке, даже грузовики, наверное, не будут въезжать в центр.
По крайней мере, полиграфологом, понимаете?
Выехать и въехать в город будет проще, не будет сужений на каждом посту ДПС на выездах в районе кольцевой дороги.
Слышится обида в голосе Александра Андреева. Он вспомнил, что он сидит на детекторе лжи. Спасибо большое, Александр Андреев, с обзором прессы. Ждем Алексея Осина и новости спорта.
Вот новый разворот.
Расслабься и послушай. Реклама.
С днем рождения!
Так у меня в январе.
Да не тебя, а банк!
В свое 18-летие ЗАО «Мостроэкономбанк» проводит акцию «Нам 18 лет, вам до 18%». Откройте вклад в период с 18 сентября по 18 ноября 2008 года и станьте участником акции.
Сколько процентов?
18%.
Сколько?
18%. Подробности акции на сайте www.msep.ru или по телефону 787-3838. Генеральная лицензия номер 948.
Современная жизнь задает нам бешеный темп. Мужчины особенно чувствительны к стрессам. Снижение сексуального влечения и эрекции. Теперь это проблема не только возраста. Ликопрофит «Потенциал». Новый растительный препарат мягко поможет вам приумножить мужскую силу, продлит мужскую молодость и увеличит сексуальную активность, повысит выносливость, подарит новизну и яркость ощущений. Ликопрофит «Потенциал». Включи энергию любви. Не является лекарством, спрашивайте препарат в аптеках.
Щукинское училище приглашает. Павел Любимцев, Александр Филипенко, Вениамин Смехов, Виктор Шендерович и Леонид Ермольник в проекте «Пять вечеров. Щукины дети». Концерты пройдут с 1 по 5 октября на большой сцене театрального училища имени Щукина. Заказ билетов по телефону 644-55-46. Подробности на сайте htvs.ru.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
9:46, почти уже 47 минут в Москве. Алексей Осин с новостями спорта.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте. Вот хотел Василию самому предложить рассказать о расширении количества участников чемпионата Европы. Но он ведь ответит: я футболом не интересуюсь.
А ты предложи мне, Леш, я такое расскажу.
А это не твоя фраза, понимаешь, козырная. Он просто сегодня рассказывал, что на спектакле был, я и вспомнил. Не знаю, на этом или на другом, но тем не менее.
На этом я регулярно бываю, рассказываю.
Так вот.
Так этой фразы нет, ну ладно.
Ну, видишь, надо же было, так сказать, пропиарить чуть-чуть это дело.
Ох, спасибо.
Использовать.
Причитается, рассказывай.
Леш, я тебе потом скажу, что пропиарить в следующий раз мне, ладно? Договоримся?
Хорошо. Да? Я надеюсь, не ту тему, которую мы только что обсуждали, нет?
Нет, что ты, зачем?
Так вот, теперь команд в финальных турнирах чемпионата Европы будет больше. Почти как на чемпионатах мира до недавнего времени. Там в 90-х годах было 24 команды играло на мире. На Европе теперь будет 24. Не знаю, что наберется у Европы хороших команд на такой полноценный турнир. Но, тем не менее, Мишель Платини упомянул о не попавших в финальный турнир украинцах, шотландцах, сербов, англичан. Конечно же, тоскливо без этих команд новатору Мишелю Платини. И вот решено увеличить количество команд в финальном турнире до 24. Причем система розыгрыша будет позаимствована, сплагиатирована у мирового первенства. То есть 6 подгрупп по 4 команды, по 2 команды выходят напрямую, еще 4 выходят с 3 мест. Сразу в этой связи вспоминается турнир 94 года, когда в последний день нашей команде российской, обыгравшей Камерун, нужно было, чтобы в пользу нас закончился хоть один матч из 5. Ну, то есть там были, например, такие вещи, что Бельгия не должна проиграть Саудовской Аравии. Ну, представляете себе, да? Тем не менее, Бельгия проиграла Саудовской Аравии, мы так и не попали.
Что же здесь удивительно? В Саудовской Аравии есть нефть, а в Бельгии нет.
Да, в Бельгии зато,
тогда
да.
Это все закономерно.
Я понимаю, да. Но вот за это мы и любим футбол, в кавычках, равно как и за, например, на одном из финальных турниров чемпионата Европы счет 3-2 в матче между, или 2-2, Дании и Швеции, который оставил итальянцев. Тоже была замечательная игра. Но да бог с ним. Будем надеяться, что вот как раз таких вариантов не будет, потому что это как раз и пугает. А в принципе, попасть будет куда легче. Но при этом уже журналисты отметили, что фактически половина команд из тех, кто берут старт в отборочном турнире, они в итоге пробьются в финал. Ну, там 50 с лишним стран принимает участие в соревнованиях.
24 команды в финале.
И 24 команды в финале, да. Посмотрим, посмотрим. Между тем, Украина с Польшей очень переживают по поводу собственной организации турнира 2012 года. Вот то, о чем я говорил, нововведение, оно с 2016 года будет уместно. А в 2012 году чемпионат состоится или вот не состоится, непонятно.
И где состоится? То есть состоится он обязательно. А
да,
вот где
это понятно.
Состоится, это
Польша и Украина. Михаил Листкевич, президент Польской Федерации футбола, сказал, что он не уверен в том, что его страна сможет организовать турнир, прежде всего из-за транспортных проблем. Вспомнил, что между Гданьском и Донецком, крайними точками турнира, 1500 километров. Я вот не знаю, когда Польша претендовала на этот турнир, расстояние было меньше, что ли? Они как-то как разбегающиеся
вселенной.
Тогда еще
не работал большой адронный коллайдер.
Коллайдер, может быть, да, провалилось. Он, кстати, и сейчас не работает, на самом деле. Его остановили, слава богу. Но, тем не менее, заявление Листкевича.
Михаил Листкевич не говорит, что Дарья. Говорит, я не уверен.
Не уверен, да. Не, но он говорит, что я не уверен, что эти проблемы... Я являюсь реалистом, поэтому эти проблемы вряд ли можно разрешить. Вот так он сказал. Но, между тем, сказал, что если у нас отберут чемпионат Европы, мы подчинимся. А вот Вячеслав Иванович Колосков считает, что никаких не будет по этому поводу землетрясения, революции. Все пройдет там, где оно и должно пройти. Никаких крайних решений не ожидается. Закончилась, может быть, счастливым, может быть, нет, история Максима Сушинского, о которой мы 2 дня назад говорили. Максим вернулся в состав питерского СКА. Но сложно это не сделать, если тебе звонит Александр Медведев, не только руководитель этого клуба, но и руководитель руководитель всей хоккейной лиги, еще один из руководителей «Газпрома».
Тут так, все вот, я должен вас поправить, Алексей. История Максима Лушинского не закончилась, она продолжается.
Да, вот печальная в этой истории. А история с его отстранением от команды или его...
Это очень маленькая история на фоне всей большой истории Максима
Лушинского. Естественно, да, конечно, чемпион мира, заслуженный мастер спорта. И, кстати говоря, история эта продолжилась, и подтверждение слов Василия о том, что победную шайбу Максим забил в своем первом же матче после возвращения в ворота хоккейного клуба МВД.
Ну, какой молодец.
Поскольку СКА выиграл 3-0, и Максимовская шайба была первой, соответственно, согласно канонам, она считается победной, хотя вот тут в таких случаях мне непонятно, какой гол. Победная — это все-таки когда 2-1 или 5-4. А вот когда 3-0 как-то, ну, какая победная? Все победные, наверное, бог его знает. Вот, собственно, такая ситуация сегодня, страдания или радости в российском чемпионате, то есть континентальной хоккейной лиги продолжится, и сегодня, в частности, играют «Спартак» и «Динамо». Весьма интересное противостояние. Ранее играли «Динамо» и «ЦСКА», тоже был заруба, что называется. Теперь «Спартак» и «Динамо» сыграют. Ну и ряд других интересных матчей. Ну а на выходных нас с вами ожидает очередной тур российской футбольной премьер-лиги. Например, тот же «Спартак» будет играть во второй раз с «Шинником» на неделе.
Я молчал, секретов не выдавал. Например, сегодня после 22 футбольный клуб, я там все скажу.
Да. И это тоже, и, наверное, про 24 команды вы тоже будете подробно
24
говорить.
24 раза скажу.
И мнения будут, я полагаю, разные. Ну вот, собственно, и все, о чем я хотел вам поведать.
Алексей Осин, спасибо ему.
Ждем Александра Пикуленко.
Вот новый разворот.
Дело прежде всего. Реклама.
Что такое наслаждение? Это время, которая проходит слишком быстро, когда нет ничего лишнего и все доставляет удовольствие. Минуты, создающие гармонию, совершенство, обладание совершенством, приобретение как наслаждение. 1 евро 32 рубля.
Телефон отдела продаж 974-2222. Звезда столицы. Официальный дилер Mercedes-Benz. Мы ценим ваше время.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня. Как скажется политический кризис в Украине на отношения с Россией? Сколько потеряли российские богачи из-за финансового кризиса? «Комсомольская правда» – газета, которую читают все.
«Перекресток» совместно с Департаментом образования города Москвы проводит 4-ю всероссийскую благотворительную программу «Перекресток школам». Покупая в «Перекрестке», не забудьте проголосовать за свою школу. Сделайте любимой школе подарок – компьютерный класс, интерактивную доску, мультимедийный проектор. А еще вы можете голосовать на проекте «Мой мир mail.ru». Генеральный партнер программы – компания «Кока-Кола». Вы выбираете школу, «Перекресток» дарит подарки. Подробности на сайте школам.ру.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Разворот.
9:54. Александр Пикуленко в студии. Мы успели здесь за кадром обсудить внутренний смысл Формулы-1, а теперь отвечаем на ваши вопросы.
Сан Саныч,
гениальный,
да,
вопрос.
Гениальный вопрос, но это у нас не первый раз уже такое, когда супруги между собой разбираются через вас. И так Виталий просит поругать «Гольф 1.4 тест». TCI, значит, что такое Score DCG? Короче, супруга вот хочет.
Давайте,
так я не понимаю, супруга хочет, чтобы вы поругали,
что
или что
супруга...
Нет, подождите, вы вот Виталию помогите.
Не забывайте ругать.
Вот,
да, или не ругать.
Я не могу поругать эту машину, потому что, опять же, вот вопрос технического гения немецких инженеров, которые в маленький объем, да, вложили большое содержание. Вот этот двигатель объемом всего 1,4 литра, расходующий 7 литров топлива на 100 километров, развивающий мощность 160 лошадиных сил, или 120, или 140, любую мощность, поскольку там может быть одна турбина, может быть две турбины, и сочлененная с коробкой ДСГ, которая работает замечательно. Это коробка с двумя сцеплениями, с двумя валами, там одна передача включена, а вторая готовится включиться. Все происходит.
Простите, пожалуйста, я поспорил, я просто вижу, что в машинах 160 лошадиных сил и еще с двумя валами.
С двумя валами коробка.
А, это... Ну, там валы это быки тоже.
Нет,
еще.
Дело в том, что это специальные конструкции коробки, у которых есть четные и нечетные передачи.
А, мне лошадиные силы сбили с толку. Извините.
Так.
Вот. Поэтому очень хороший автомобиль, и жена права, понимаете, если уже есть деньги на то, чтобы выбирать, в этом классе. Ну, я думаю, что это не самый худший вариант, хотя наиболее дорогой.
Вот вы ожидали от Сан Саныча корпоративной солидарности, мужской солидарности, а ему гораздо важнее провести впечатление на дам.
Конечно. Ему гораздо важнее профессиональная солидарность.
Дело в том, что хорошая машина, но можно купить дешевле с не меньшим количеством хороших потребительских качеств.
Выкрутился Сан Саныч, подешевле посоветовал. Сан Саныч, Владимиру пора менять бензиновый Паджеро Спорт. Что посоветуете ему?
На новый Паджеро Спорт дизельный.
О,
вот
и
так
все.
Вот. Потому вот так. Нет, ну если человек уже знает, о чем он, на чем он ездит, новый Паджеро Спорт дизельный оптимально на сегодняшний день, я считаю.
Смотрите, Петр из Москвы спрашивает, какая фирма, кроме отечественной, имеет в европейской части России самую развитую сеть сервиса? Он хочет снизить риски путешествий по российской глубинке.
Самая развитая сеть сервиса на сегодняшний день у Рено и у Форда. И поэтому...
Отчасти поэтому вы рекомендуете Рено Логан, да, вот для российской глубинки?
А Рено Логан, я считаю, наиболее лучший представитель в бюджетном классе на сегодняшний день. Вот это мое твердое мнение. И машина как нельзя лучше подходящая для российской глубинки.
Кирилл нам угрожает и говорит, что пока вы ему не ответите на его вопрос, его несчастные дети будут вынуждены ездить в багажнике, поэтому так. Скорее отвечайте. Значит, Сан Саныч, подскажите многодетному отцу, Сан Янг Родиус, дизель или бензин, или все-таки Крайслер Гранд Вояж? Спасибо, Кирилл.
Вы знаете, если у вас нет эстетического отвращения к внешнему виду Сан Янг Родиус, тогда я за Сан Янг Родиус. Он более вместительный, чем Крайслер Вояджер. Он, конечно, дизельный, понятно, раз большой автомобиль. У него, правда, меньше возможностей трансформации, но мне он нравится больше, поскольку вот, уродлив до безобразия, но хорош внутри.
Вообще, я думаю, что...
Не зря зовут его у нас, есть такая кличка, Уродиус.
Уродиус?
А, по-моему, дети счастливы ездить в багажнике. Я помню, что я был совершенно в трепете. Я уже был в зрелом возрасте, когда мне пришлось прокатиться в багажнике джипа. Не помещалось, потому что там все. Ну, да. И я помню, что я был просто чувствовал себя ребенком.
Так было вот прекрасно. В Уродиусе специальный для детей собачник есть.
Прервемся.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Коротенький вопросик буквально напоследок. Очень коротко. Лагуна 3 или Мазда 6?
Мазда 6.
Отлично, всё. Спасибо.
Разворот.
10 часов, 7 минут и 35 секунд.
36, утренний. Я спорю.
38.
Доброе утро. Ирина Воробьева и Василий Уткин. Утренний разворот.
Эх, разверну.
Эх, развернем. Развернемся в сторону политики.
Развернемся в сторону политики. Да, но для начала я хочу сказать, что нам здесь прислал стихи замечательный наш слушатель Екатерина из Москвы. Я не буду считать стихотворение длинное, друзья мои. Если вы хотите слать нам стихи, шлите что-то покороче. Я вот вчера товарищ сказал прекрасное стихотворение. Это не шутка и не афоризм. Это действительно стихотворение, которое входит в чей-то литературный сборник. Я автора не помню, к сожалению. Звучит стихотворение так. Жил да был, то да сё. Ел, пил, раз и все.
Вот
оптимистично.
Так. Очень вот, по-утреннему, я бы сказала.
Чтобы наполниться оптимизмом, развернем.
Действительно, спасибо большое Екатерине за стихотворение. Очень приятно, на самом деле, читать. Если хотите, присылайте. Напомню, что смс-номер наш +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира, на который вы будете сейчас звонить и высказывать свое мнение. 363-3659. А вот по какой теме вы будете высказывать свое мнение, я сейчас вам расскажу.
А сейчас уже звонки появляются, поэтому можно и я.
Понятно, конечно. Вы слушайте, пока вот вы звоните, вы слушайте, о чем вы сейчас будете говорить, если у вас есть мнение. А если нет, пожалуйста, повесьте трубку, очень вас прошу. Итак, ладно. Газета «Коммерсант» сегодня опубликовала опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, в общем, ВЦИОМа, о том, что большинство россиян не признает за партиями особой значимости в политической жизни страны. Значит, цифры там примерно следующие. Там около трети россиян, там 32%, полагают, что значимость партии в нынешней России не слишком существенна. Еще 23% уверены, что партии вообще не имеют никакого значения. И далее идет там аналитика этих цифр о том, что 2 года назад, значит, было на 9% больше людей, которые придерживались мнения о том, что не имеет никакого значения партии. Но это совершенно не означает, что партии как институт существенно прибавили популярности в глазах россиян. В общем, вся статья вот о том, что такое политическая партия. Вот хотелось бы спросить у вас. Политические партии. Ну, все мы знаем, какие у нас вообще политические партии есть. Ну, например, «Справедливая Россия» у нас есть, КПРФ есть. Что у нас там еще? Кого я забыла? Вот я кого-то забыла, по-моему, большого. «Единая Россия» есть, действительно. Ну, это партии, это партии, у которых есть фракции в Госдуме.
Я слушаю с раскрытым ртом, это все такие новости для меня.
О, боже, я вам сейчас еще скажу. Есть партии, которые не входят в Госдуму, которые не прошли на выборах, и они все-таки есть, тоже политические партии. Ну, СПС, допустим, Яблоко, ДПР, Гражданская сила. Их много, на самом деле, аграрная партия, там еще что-то. Вот, значит, и... Интересно все-таки ваше мнение. Действительно ли сейчас, в наше время, вот в этом году, не знаю, за последнее время, политические партии вообще как институт имеют или не имеют значимость в политической жизни страны? Они вообще каким-то образом влияют на ситуацию в стране? Будь они в Госдуме, будь они парламентской партией, будь они не парламентской партией. Вот такой у меня примерный вопрос. Василий, вот вам вообще политические партии где-то светят там сбоку, сверху, снизу?
Ну, честно говоря, Ирина, я никогда в жизни не стоял в политической партии, и лишь один раз в жизни меня смутно посещала мысль, а не вступить ли мне. Вот,
это когда было? Ну, примерно год.
Это было совсем недавно, совсем недавно. Я даже скажу, я не хочу говорить когда, потому что мне хочется сохранить нейтралитет в этой теме. Это просто эпизод, на самом деле, и к убеждениям на этот счет не имеет это отношения. Так вот, в принципе, я, может быть, по убеждениям, человек беспартийный, вот, и с трудом себе представляю ситуацию, когда в какую-нибудь партию вступлю. Между тем, конечно, я рассматриваю вот партийную структуру как некий клуб, в котором обсуждаются темы, мне кажется. И...
То есть тот же футбольный клуб, только сбоку.
В каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да. Должны ли партии обязательно вести борьбу за власть? Мне, честно говоря, безразлично.
Ну, то есть... как же так?
Ну, мне безразлично.
Ведь основная функция политических партий — это вести борьбу за власть.
В каком-то смысле, да. Но дело в том, что вот я как избиратель, я вот такой степени не образован, может быть, или наоборот образован, что я все равно рассматриваю вопрос солидарности с лидерами, а не с партиями. Во всяком случае, люди, за которых я голосовал, в разное время назывались по-разному, может быть, и могут называться в будущем еще как-то. Но это никоим образом не отменит того факта, что я, скорее всего, выберу именно их, если, конечно, не появится новых.
Ну, хорошо, но политические партии, они имеют хоть какой-то вес в ваших глазах? Хоть что-то? Они принимают какие-то решения?
Я обязательно отвечу на этот вопрос после того, как выскажется наш слушатель. Давайте так договоримся.
363-3659.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите, что вы думаете о политических партиях, нужны ли они и зачем нужны, в частности, вам.
И выключите, пожалуйста, радиоприемник.
Как много просьб.
Алло.
Так как же вас зовут?
Владислав меня зовут.
Привет.
Саратов. Ага. Значит, по партиям. Я бы хотел сказать так, что партии формируются, ну, будем так говорить, из самодостаточного населения. Разных интересов, разных взглядов. Население...
Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под самодостаточным, потому что мне непонятно.
Я хочу сказать так, что наше население в значительной степени, да начиная от олигархов и кончая, так сказать, самым бедным слоями, зависит от государства на 100%. Вот. Поэтому, естественно, у них и интереса к политической борьбе у нашего населения особо нет. И партии, которые формируются, они формируются от государства.
Ну, во-первых, наверное, все-таки не все. Скорее, партии, которые реально участвуют в борьбе за власть, это действительно так, я с вами согласен совершенно.
Да, ну вот самое интересное, еще раз говорю, вот возьмем западные страны опять. Там значительная часть государств, в общем-то, создавались, ну, снизу.
Так.
То есть веками создавались, 200 лет, ну, может быть, 300 где-то, будем так говорить. Самые.
А почему важно взять на западные страны? Давайте восточные страны возьмем. Там все по-другому могло быть.
Ну, там и политическая борьба другая.
И что в этом плохого?
Ну, я хочу сказать, что вы говорите про партии.
Да.
Влияют ли они в нашей стране?
Да.
Вот я говорю, влияют, но мало.
Нет, вы знаете, как раз так мы вопрос не ставим, потому что это известно, что они мало влияют. Это как раз в ЦИОМ подтвердил. Мы ставим вопрос, вообще нужны ли они и нормально ли это?
Ну, наверное, нужны в любом случае.
А вот зачем вам нужна политическая партия? Чтобы вступить или для чего?
Причем не важно, какая.
Нет, значит, политические партии нужны, чтобы так или иначе выражать разные мнения населения разных слоев. В любом случае они нужны. Другое дело, что население, еще раз я говорю, оно не самодостаточно экономически. Вот в чем дело. Отсюда и партии, они такие же.
Понятно, ваша точка зрения. Спасибо большое. Честно говоря, я не совсем согласен, но думаю, что это вопрос формулировки. Потому что для того, чтобы высказывать мнение, мне кажется, партии не нужны. Партии нужны для того, чтобы люди с ходом убеждений могли объединяться и отстаивать их. А чтобы высказывать мнение партии, точно не нужно. Это вот, вот сейчас, пожалуйста, для этого, например, есть «Эхо Москвы», другие радиостанции. Подождите. Дозвонились и высказываетесь.
Давайте развернем другую сторону. Смотрите, политические партии, которые в Госдуме. Вот мне Никита напоминает, что ЛДПР тоже в Думе. Спасибо, Никита, я в курсе. Если мне надо было вам досье прочитать, я бы это сделала, не волнуйтесь. Так вот, которые в Госдуме, они принимают законы. Да, у них есть законопроекты. Может быть, они таким образом высказывают свое мнение. Ведь так и есть.
Ну да, ну просто опять-таки в разных...
Но эти законы влияют на жизнь всех граждан.
Да.
То есть мнение вот этих политических партий влияет, ну, давайте упростим цепочку, да, влияет на жизнь всех граждан.
Нет, с этим тоже спорить бессмысленно. Просто для того, чтобы принимать законы, партии тоже вовсе не необходимы. Есть страны, есть примеры из истории, когда законы принимались другим образом.
Да,
самый главный закон вообще
это,
принимается
так?
референдумом, конституцию.
Ну хорошо, в нашей стране так, это происходит вот именно так, то есть такой механизм именно в нашей стране.
Опять-таки можно отрицать этот вопрос, если исследования в целом показывают, что партии не влияют на жизнь и не влияют на все это дело.
По мнению россиян.
По мнению россиян, да. Это означает, что те, кто определяет, только называются партиями, а на самом деле, в общем, скорее являются такими клубами.
Ага.
Клубами, объединениями групп людей, которые так или иначе во власти находятся и представляют интересы вот этих самых властных структур. Я не вижу ничего незаконного, кстати говоря.
Давайте сделаем это самое, всем партиям рекламу. Клуб ЛДПР приглашает. Тогда-то на сцене это. Давайте поговорим со слушателями.
А что сейчас? Я вот слышал, что новый диск этого самого рэпера Сереги вышел, там одну песню поет с руководителем клуба ЛДПР Владимиром Жириновским.
Ну, Владимир Жириновский вообще давно выпускает свои альбомы. Мы, собственно, честно говоря, не слушала давно уже и как-то...
Не понравилось?
Ну, давайте не будем обсуждать мои музыкальные...
Ирина, это вот потому что, как вот мы только что говорили про ГАИ, понимаете, вы не хотите отстаивать интерес людей без слуха и голоса. А что, они не имеют права петь, что ли, имеют?
Да, пожалуйста, я что.
Я поздороваюсь, ладно? Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут и что вы думаете?
Меня зовут Вера. Я
по значительному поводу.
Всегда думала, что партии у нас, это как бы смешно, вот то, что и сейчас есть, и когда они организовывали. Я просто хочу напомнить анекдот, который был в последние дни Советского Союза.
Приличный?
Абсолютно.
Жаль.
Почему у нас одна партия, а у других много?
Так
Россия не прокормит две.
Понятно, ваша точка зрения. Спасибо большое.
Очень
духоподъемный анекдот.
Вот я вам сейчас еще по «Коммерсанту» еще одну информацию дам. Смотрите.
Ну-ка.
Значит, лишь 15% граждан, по данным ВЦИОМа, считают, что в России сформировалась реальная многопартийность. То есть, ну, многие считают, что все-таки у нас однопартийность, поскольку укрепилась только одна партия «Единая Россия», значит, там, еще два года назад 40% россиян признавали в ней единственную сильную партию в стране, теперь уже больше 50%. То есть очень мало людей, я так понимаю, думают, что у нас многопартийность. Получается, что в основном граждане считают, что у нас есть одна партия и какие-то клубы, как вы выражаетесь.
Ну, опять-таки, что в этом удивительного? Так было всегда, многопартийность существовала очень непродолжительное время в начале 20 века, и многопартийность считала очень непродолжительное время в конце 20 века. И что?
Ну, вот и ничего.
Все это время страна как-то жила. Я не хочу сказать, что хорошо или плохо, просто, видимо, для принятия решения это не... Ну, ладно. Слушаем наших слушателей. Собственно, а как же еще?
363-3659.
Да? Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здрасте.
Я считаю, что это политический партий, Госдума вообще не нужна.
Извините, а как вас зовут и откуда вы звоните?
Я из Ингушетии.
Вы из Ингушетии звоните, здорово.
Я видел, каждый день избирали партию «Единой России» последний раз. Это вообще беспредел был.
Угу. А как вы это сами лично видели? Вот мимо вас это как не прошло? Что вы сами-то видели?
Мой сосед вот здесь живет, рядом со мной.
Да.
Он возглавлял одну ячейку города Молгобек. Когда его силы оттуда убрали, и потом он написал протест. Потом, когда он написал протест,
так,
ему просили, сказали, если еще раз вякнешь, потеряешься. Вот так.
Но это же речь идет выборах.
Да.
Речь идет о выборах, и это уже немножко другой аспект, немножко другой вопрос политической жизни страны. Мы все-таки говорим о политических партиях. Как о политических партиях, которые являются парламентскими и принимают решения, которые влияют на вашу жизнь, так и о политических партиях, которые не вошли в Госдуму, и часть из них оппозиционные, они тоже каким-то образом, вероятно, влияют на вашу жизнь.
Вот скажите, вы бы хотели вступить в партию?
Я не хочу и не вступал.
Понятно. Ни в какую? А? Ни в какую.
Ни в одну. Потому что все решает Кремль сам. Единая Россия, она идет в большинстве. И Кремль сам решает, что им делать, как им делать. Просто они там сидят.
Давайте представим себе такую ситуацию, Яков. Хотелось бы уйти от этой оценочности, да? Потому что мы не только о борьбе за власть сейчас говорим. Вот скажите, пожалуйста, если представить себе, что у вас есть возможность создать партию, которая, или вступить в партию, которая будет вести борьбу за власть и будет для этого иметь необходимые возможности. Вот представьте себе просто такую возможность, да? Скажите, пожалуйста, вот вы в этом случае вступили бы в какую-то партию? Если вступили бы, то в какую? Нужна ли она вам?
Я вступил бы в партию Явлинского.
Яблоко. Понятно. А зачем?
Я считаю, она более демократична и правдива.
Ну, просто, понимаете, для того, чтобы оказать поддержку партии на выборах, для этого не обязательно в нее вступать. Можете за нее просто проголосовать. А вот вступать вам в партию зачем?
А голосуй, знаете как? Голосуй ведро с горкой, пожалуйста. От Ингушетии в любое время имеете право.
Спасибо большое. Ведро, я думаю, что наша беседа сделала круг. Спасибо вам за участие.
И мы прервемся на некоторое время. Скоро снова будем с вами.
Вот новый разворот.
Реклама.
С днем рождения!
Так у меня в январе.
Да не тебя, а банк!
В свое 18-летие ЗАО «Мостроэкономбанк» проводит акцию «Нам 18 лет, вам до 18%». Откройте вклад в период с 18 сентября по 18 ноября 2008 года и станьте участником акции.
Сколько процентов?
18%.
Сколько?
18%. Подробности акции на сайте www.mseb.ru или по телефону 787-3838. Генеральная лицензия номер 948.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Военный интернет как стратегия обороны. Мировой экономический кризис в начале пути. Мадонна открывает в России цыганский театр. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05.
Спонсор программы «Клэрот-1». Аллергия, ответ-1. Прими раз в день «Клэрот-1».
Реклама на «Эхе»? Почему бы и нет? 959-05-51.
Компания ОАО «Нишфарм» представляет «Витапрост». «Витапрост» помогает устранить симптомы простатита и улучшить сексуальную функцию. Имеются противопоказания.
Разворот.
10:22. Ольга пишет нам: утренний разворот, пропала программа, нет для чего слушать, сплошной нейтралитет и осторожность, досадно. Ирина, вот
я
хочу объяснить Ольге, да?
Так.
Вот, Ольга, понимаете, Ольга, всем известно, что я никакого отношения к политике не имею. Я прошу мне объяснить, понимаете? Вот вы, Ольга, объясните мне, пожалуйста, зачем это нужно? Зачем? Вот я говорил, почему мне нужны, по-моему. И расскажите мне, зачем нужны политические партии.
Ну, послушайте, ведь все те, кто нам звонят, они говорят о политическом влияние, скорее, партии.
Да.
Но при этом они забывают, что политические партии напрямую влияют на их собственную жизнь. То есть все законы, которые принимает Госдума, работают именно, ну, часть работает, часть не работает,
так,
конечно, да? Тем не менее, это влияет на все наши действия. Там, будь это бизнес, будь это какие-то там социальные сферы. Все. Ведь это же все политические партии делают. Понимаете? Поэтому говорить о том, что политические партии не имеют никакого влияния на нашу жизнь, но это просто глупо, потому что это означает отрицать вообще в
принципе... Нет, в данный момент
это
исследование в ЦИОМ указывает на это.
Нет, я не спорю, нет, я просто говорю о том, что, ну, значит, получается, что там люди считают просто, что не имеет никакого политического влияния, потому что, да, действительно, многие партии, вот они что есть, что их нету, вот они вот действительно что есть, что нет, они не помогают
так
людям...
Так сами
что-то
виноваты.
Нет, а я не спорю. Я совершенно не спорю. Нет, другой вопрос, что «Единая Россия» выдавила просто с политического поля очень многие партии. Это тоже факт. Поэтому говорить о том, что у нас лишь 15% граждан считают, что в России сформировалась реальная многопартийность, а все остальные считают, что у нас одна партия, то это тоже нечем удивляться совершенно.
Совершенно верно. Мне просто кажется, что на самом деле все-таки очень большая проблема заключалась в том, что политические партии не выполняли свою роль вполне. Они в гораздо большей степени увлеклись борьбой за власть, чем отстаиванием интересов, собственно, людей.
Секундочку.
Разве
вот,
так?
Вот подождите, давайте разберемся. В цель политической партии прийти к власти.
В том числе.
Да?
Ну, кстати, хорошо. Не каждый.
Значит,
потому
не
что
каждый.
Я объясню. Потому что, вот, например, если мы говорим об отстаивании интересов граждан, собственно, от чего мы отталкиваемся изначально, да, то вот, например, есть такой человек, Валерия Новодворская, да, она же отстаивает интересы граждан, пусть не всех, она видит в этом свою миссию. Она входит в организацию, которая называется «Демократический союз», в уставе которой указан принципиальный отказ от борьбы за власть. То есть это не политическая партия.
Но это значит, что это не политическая партия.
Да, но она занимается тем, в чем мы видим
но
смысл
это
политической
не
партии.
Политическая партия. Может быть, сколько угодно гражданских организаций и прочих организаций,
вот
которые
говорю,
будут отстаивать.
Что эту нишу
совершенно
вполне могут
спокойно
занимать гражданские организации.
Да, но задача политической партии бороться за власть, а уже потом с помощью инструментов, которые им даются в руки после того, как они пришли к власти, бороться за права граждан.
А инструментов? У меня есть инструмент кнопка, и я вывожу
в эфир.
Вы меня
сейчас выключите?
Нет, вас не выключили. Ну что? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и что вы думаете по поводу партии? Нужны, не нужны, зачем нужны?
Меня зовут Иван, я, безусловно, считаю, что они нужны. То, что...
Если у вас, извините, Иван, вот, ну, что интересно, у вас такой молодой голос, если не секрет, чем вы занимаетесь, сколько вам лет?
Я исследователь, социолог, мне 37.
Ага, вы социолог.
Да.
Понятно. Ну, у вас нет сомнений в корректности исследований в ЦИОМ? Так заодно спрошу.
В целом нет. У меня там есть, может быть, некоторые вопросы относительно формулировок вопросов.
Ну, да бог с ним. Давайте по партиям тогда.
Да, по партиям. Я считаю, что они безусловно нужны, и вот то печальное состояние, о котором и вы говорите, и исследования свидетельствуют, и уважаемые сограждане об этом говорят, это безусловно все так. Но точно так же, знаете, вот когда сажаешь сад, поначалу он болеет, поначалу ты не знаешь, что с ним сделать, как он растет, он постоянно не оправдывает твоих ожиданий.
Так-то.
Но это не означает, что его нужно просто вырубить весь и придать огню. Вот. А проблема сущностная на самом деле лежит очень глубоко. В том, что в нашем обществе мнение другого человека никому не интересно. Даже обычному человеку.
Понятно.
Вот. И это отражается и в сфере политики. И с этим мы постоянно сталкиваемся в своих исследованиях. Люди гораздо большим интересом высказывают свою точку зрения, а их не умеют слушать и на самом деле не хотят.
Понятно, ваша точка зрения, спасибо большое. Понимаете, вот если мы будем стоять на точке зрения, что партия — это в первую очередь то, что борется за власть, то мы тогда должны признать естественным, абсолютно естественным порядком вещей, то, что в конце концов какая-то одна партия побеждает.
А почему
и всех
одна?
Остальных... Ну, почему? Это же борьба. Если смысл только в борьбе за власть, значит, одна рано или поздно останется. Вот она и осталась.
Нет, подождите,
а
почему
если
не
смысл...
может быть их много? Ну, одна, допустим, получает
нет, может быть
больше
много.
Голосов.
Нет,
а
может быть много. Просто если мы выделяем как главный принцип борьбы за власть, ну, как борьба видов, рано или поздно может вполне остаться.
А, за абсолютную власть.
Конечно.
Власть,
да. А если мы говорим о представлении интересов и так далее, то здесь дело вовсе не ограничится политическими партиями.
Да, но мы говорим именно об этом, потому что... То есть все остальное это можно назвать совершенно как угодно.
Ну да.
А вот политическая партия — это политическая партия, так или иначе.
Еще звоночек послушаем. Здравствуйте,
конечно.
Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
А, и приемчик потише сделайте.
А, ну все уже сделал.
Да. Как вас зовут?
Здравствуйте, Василий Лукин, да, как я понимаю?
Ну, вы правильно понимаете. А зовут вас как?
Это молодой человек, которому 22 года. Я вот слышал ваше радио, мне очень сильно нравится. Разговор про партию. В 17 лет я чуть не попал в так называемый Российский Союз Молодежи.
Ага.
Вот. Был очень интересный, маленький, глупый, неинтересный. И тупо набирает всех, кого подряд.
И чего же вы не попали?
Потому что, как бы, извините, мать умерла, и я остался один. И как бы потом как-то что-то переклинило, я думаю, нет, туда я не пойду.
Так почему же вы не пошли-то? Просто потому, что появились более серьезные проблемы в жизни? Или как-то вы осмыслили что-то?
Я осмыслил то, что, короче, что там тупо пили, короче, водку там или еще чего-то там.
Угу. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Была партия любителей пива, кстати говоря, и совершенно не скрывала этого. Ну, вот видите.
Ну да, тоже хорошая партия.
Послушаем еще звоночек, у нас будет короткое время для резюме. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Так, вы не
алло.
В эфире, да, извините. Извините, уже в момент, когда я нажимал кнопку, вы сказали алло. Ну что?
Ну что, ну, вывод мы, мне кажется, не сможем сделать однозначный, поскольку, люди, звонившие нам, все-таки не столько даже не считают политические партии каким-то серьезным там игроком на политическом поле, сколько просто сами не верят в их какую-то действенность. И я думаю, что здесь речь даже шла не шла о «Единой России», поскольку и так понятно, что она подавила всех и осталась одна. А во всех остальных партиях, которые ничего сделать не могут, и просто вот они сидят там и сидят, их мало.
Их мало, да, ну и ладно. В следующем части продолжим. Василюкина, Ирина Воробьева, «Утренний разворот» на «Эхе Москвы».
Вот новый разворот. Разворот.
35 минут и 10 часов в Москве.
Так.
Мы же разворачиваем?
Конечно, 35 минут и 10 часов.
Вот здесь развернули, да. И мы меняем тему. Я хочу взять инициативу в свои руки, поговорить о жизни. Ничего?
Ну, в пятницу, я думаю, перед выходными, как раз после вот этой вот всей политической темы, я думаю, считаю, что надо, конечно, развернуться в эту сторону. Все-таки выходные впереди, давайте.
Впереди выходные, да. Вы знаете, на меня очень сильное впечатление произвела история, которая завершилась, ну, в известном смысле, завершилась вчера. Вчера был вынесен приговор по делу Орехово-Медведковской банды, которая орудовала в Москве в 90-е годы. Это я цитирую уже материал в газете «Ру», но об этом сегодня пишут многие газеты. Собственно говоря, речь идет о том, что группа людей совершала на протяжении длительного времени заказные убийства, всячески боролась таким образом именно за влияние в бизнесе и других всяких вещах. И вот сейчас достаточно большое количество людей оказались на скамейке подсудимых. Их дело рассматривалось судом присяжных. Вот. И, кстати, пресса отмечает сегодня, что на сей раз присяжные сработали удивительно просто адекватно, и это, в общем, в каком-то смысле новое слово вот в работе суда присяжных в России. Институт крепнет, по мнению многих, очень. Но я хочу сказать о другом. Присяжные признали вину обвиняемых по всем эпизодам, за исключением одного единственного эпизода, когда речь шла о том, насколько виновен заказчик преступления в том, что пострадали случайные жертвы. Присяжные решили, что в том, что страдают случайные жертвы, может быть, только непосредственный исполнитель, а заказчик не может быть. Вот единственная оговорка была сделана здесь. В остальном, по всем эпизодам, все обвиняемые признаны виновными, их вина считается доказанной. Существует только одна оговорка, вернее, две оговорки. Двое из обвиняемых, двое из подсудимых признаны достойными снисхождения. И в частности, достойным снисхождения признан человек по имени Алексей Шерстобитов, по прозвищу Леша Солдат, то есть человек, который являлся непосредственным исполнителем в достаточно большом количестве эпизодов по этому делу. Я думаю, что многие могли следить за публикациями по делу Орехово-Медведковской группировки, и, собственно, в чем, вот, по-моему, драматизм этой истории. Этот человек, Алексей Шерстобитов, Леша Солдат, совершенно прямо сотрудничал со следствием, рассказывал о том, что, как и где происходило, не отказывался от своей вины, не просил, кстати говоря, по-моему, о снисхождении, но там была одна очень важная позиция. Он говорил, что вы должны понять, что если бы я отказался от того, чтобы исполнить заказ, во-первых, нашли бы человека, который его исполнил все равно, но просто при этом еще погиб бы и я. Мне кажется, это очень откровенная позиция. По-моему, это позиция, которая вне этических оценок очень характеризует время, в котором все это происходило. И самое главное, что во всем этом заложен очень большой драматический потенциал. Я совершенно не удивлюсь, если так или иначе по мотивам этих событий будет сделан фильм. И фильм может получиться очень классно.
Равно как и по мотивам других событий, которые происходят в стране в последние годы, или в последнее время даже, или будут происходить в ближайшее время. Мы хотели поговорить о том, о фильмах, которые снимают на основе событий. И какие бы события или какие бы эпизоды, или, может быть, то, что вам показалось очень важным и прошло мимо многих людей, вы хотели бы увидеть на экране кинофильма.
В каких событиях вам винится эта вот драматическая пружина? Потому что разные истории оказывают на разных людей разное влияние. Вот что задевает вас? Что могло бы послужить основанием вот в ваших глазах такого эпоса сравнительно недавнего времени?
Но у меня ситуация тупиковая, понимаете? День радио уже сняли, день выборов тоже. Поэтому мне уже просто буквально нечего ходить. Мне уже просто жить буквально вот в этом смысле закончилось.
Мы как раз вчера обсуждали возможности дня выборов 2, ну, бог с ним.
Ага, ну, да. Понятно, да. В общем, не буду напрашиваться, тем не менее. 363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45. Звоните, говорите о том, пишите нам и говорите о том, какие эпизоды, какие события настолько потрясли вас, что вы бы хотели, чтобы это было показано в кино. Именно в кино.
Да, ну вот есть у нас один звонок, по-моему, он опять из Ингушетии, кстати говоря. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Опять из Ингушетии. Да-да. Нет, не из Ингушетии, а из Петербурга.
А, из Петербурга. Почему-то да, у вас код высвечивается почти ингушский, но это ладно.
Ну, 921 мегафон.
Как вас зовут?
Меня зовут Георгий.
Георгий, ну расскажите, пожалуйста, вот какая история вас потрясла и кажется вам возможным основанием для эпоса?
Ну, в общем-то, сняли то, что сняли, это, например, жмурки. Если смотреть, да? Вот,
а жмурки — это разве история? Жмурки — это, конечно, очень занятная
история. Нет, ну, очень такая показательная история, в общем-то, относительно 90-х годов. Вот. А то, что
вы на своем примере это знаете?
Что?
Вы на своем примере это знаете?
Нет, нет.
Какой-то персонаж жмурок вам кажется вашим прототипом?
Нет, нет, это я слишком молод для 90-х годов, всего 24. Вот, я там был маленький. Ну, то, что хотелось увидеть, это из истории, в принципе. Вот хорошо, у нас умеют снимать только исторические фильмы, хорошо, я считаю.
Ага.
Вот, и то, что хотел бы я лично увидеть, я думаю, мое поколение, это было бы исторические фильмы. Вот, и,
исторические фильмы какой? История какой давности, простите за дурацкую формулировку. То есть, ну, новейшая история, это тоже история, 2 года назад, это тоже история уже.
Ну, скорее, наверное, ближайших 20 лет, наверное.
Понятно. Ну, спасибо большое. Я думаю, что здесь я прошу привести конкретный пример все-таки. 363-3659. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Игорь.
Игорь, где вы живете?
Это Томск, Западная Сибирь.
Томск. Игорь, хотел вас спросить, вот была какая-то история реальная в сравнении с недавним прошлым, которая вас потрясла настолько, что вот кажется вам такой метафорой времени, по которой стоило бы фильм снять?
Да, я, наверное, покажусь несколько неоригинальным, но мне кажется, вот то, что предыдущий говорил слушатель, нужно снять исторический фильм, как раз историю 1945 года, написание господином Даллесом плана развала Советского Союза и все, что как он хорошо воплотился в нашей истории 92-го года.
Спасибо, понятно ваше желание.
Вот, а уже что, пошли конкретные
примеры. Я бы тоже посмотрел такое кино с интересом.
Я бы еще с интересом посмотрела фильм, о котором говорит Евгений. События с ЮКОСом и желательно ближе к теме. Наталья пишет про фильм, она хочет, чтобы сняли фильм «Гибель подлодки Курск». Пишите о событиях, конкретные события, которые имели место в нашей стране. Что бы вы хотели увидеть в качестве сюжета к фильму, основы для сюжета к фильму?
А, кстати, был фильм о гибели подлодки. Я забыл, как он называется.
И не один даже.
И даже не один. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Как вас зовут? Где вы живете? Вот вы, например. Опять сорвался звонок. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут, чем занимаетесь, где живете?
Может быть, я по возрасту хорошо помню, начало 90-х годов, но на самом деле ведь надо снимать не о последней истории, а снимать в ретроспективе. Вот мне недавно попалось письмо служивых людей царю Алексею Михайловичу, где они писали о том, что дьяки и подьячи не брезгуют царевым содержанием, но при этом берут взятки, и как вот мне помню, конец письма, «Дома свои строят каменные такие, что при прежних государях неприлично было».
Это перед вами книга лежит, простите, или вы по памяти так шпарите?
Это 1642 год.
По книге точно.
Угу.
Да, абсолютно. Ну, я могу вам, если хотите, прислать выписку из этого письма. Просто то, что с 1642 года ничего не изменилось. Как была коррупционная страна, так и осталась. Вот как бы показать истоки, может быть, мы тогда поймем, почему наша страна столь отличается от других.
А вам не кажется, что если вот речь идет о том, что с 1642 года ничего изменилось, то уже дело не в истоках, а, скорее всего, это какой-то, получается, рок?
Может быть, может
вот
быть. Вот попытаться разобраться в этой ситуации, что ж мы сами себя уже 400 лет, а ведь это на самом деле началось до Алексея Михайловича.
Спасибо большое вам за ваше мнение. Я просто хочу сказать вам, что, наверное, вот если перед вами открытая книга, то вы постарайтесь в ней, может быть, тоже сейчас найти какой-то ответ на волнующий вас вопрос. Мы хотим поговорить о временах, может быть, более близких, да.
Смотрите, Зинаида Прокофьевна пишет. В июне пенсионерка из Орла в «Известиях» опубликовала дневник «Как прожить на пенсию в 3000 с лишним рублей». Действительно, был такой дневник, очень интересный. Зинаида Прокофьевна считает, что можно снять жизненный фильм. Да, но только вот без перекосов. Я считаю, что надо, действительно, можно такое снять. Александр хочет посмотреть фильм «Политический детектив» о захвате «Газпрома» питерской группировкой.
Забавное желание.
«Взрывы домов в Москве перед выборами Путина» хотят посмотреть. И единственное, что... Вот мне уже прислали здесь такие ответы. И мы говорим о художественном фильме.
Да.
Естественно. Естественно, мы говорим о художественном фильме. Наталья хочет посмотреть художественный фильм, в основу которого вошел бы в сюжет, основу которого вошел бы Беслан, события в Беслане. Николай из Саратова, «Таинственная расправа с бригадой Чекуна». Значит, и еще отличная смс-ка пришла. Хотят посмотреть фантастический фильм о демократии в России.
А вот, да что там, прервемся, тогда попозже, да.
Вот новый разворот.
Реклама ОАО «Бинбанк». Куда вложить деньги? Хочется и доход высокий получать, и гарантии, чтобы были. В последнее время на фондовом рынке нестабильность.
А я в «Бинбанке» деньги храню и сплю спокойно. 15 лет за ним, как за каменной стеной. Вот открыл вклад юбилейный с доходом 15% годовых. А могу еще и «Форд» выиграть.
«Бинбанку» 15 лет, вам 15% годовых. Откройте вклад юбилейный до 31 декабря и станьте участником розыгрыша 5 автомобилей «Форд». «Бинбанк». Наш опыт – ваш доход. 755-5075.
Я выбираю информацию и скорость.
Я выбираю интернет и телевидение.
Мы выбираем двойные возможности.
Спеши подключить стрим интернет до 31 октября. Прими участие в суперакции «Почетные бонусы». В течение полугода каждый второй месяц в подарок.
Подробнее по телефону 625-25-25 и на сайте stream.ru.
С 25 сентября по 2 октября в Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки, что на Маховой, дом 6, проходит выставка «Из истории благотворительности московской еврейской общины 19-го начала 20 веков. Духовные лидеры, предприниматели и меценаты». Центральная часть экспозиции посвящена всемирно известным предпринимателям-меценатам Полякову и Высоцкому. На стендах представлены документы и материалы, фотографии, живопись из государственных музеев и частных коллекций.
Делаю время, час потехи, но с рекламою на эхе.
Разворот.
10:47. У нас остается время, чтобы плавно, грамотно закруглить эту вот тему. Мы обсуждаем с вами сейчас, какие истории из нашей недавней истории, извините за тавтологию, да, какие истории, какие события, какие человеческие вот бывальщины кажутся вам достойными того, чтобы по ним снять фильм в обозримом будущем, который вот о времени этом рассказывал. Гера из Челябинска пишет нам, что, вот, дескать, знаете, как надоел этот криминал. Гера, вы понимаете, в чем дело? О криминале всегда снимали и будут снимать фильм. И вы просто можете выбирать другой жанр для себя, потому что любая криминальная ситуация – это ситуация между жизнью и смертью, и эта ситуация экстремального такого вот обострения, никуда не денешься, это всегда будет очень кинематографично.
Андрей пишет, октябрь 93-го года, очень хочется всю правду. Андрей, мы говорим о художественном фильме, в основу которого,
да.
В основу которого войдут события определенные, да? Мы не говорим о каких-то фильмах журналистского расследования. Антон из Москвы целый нам, значит, прислал список. Норд-Ост, Беслан, Курск, Волгодонск, Москва, ЮКОС. Да, я сначала решила, что вдруг там может быть какой-то другой фильм. Марина из Москвы, она бы посмотрела фильм о Магомеде Евлоеве.
А я вот как-то очень мало знаю о Магомеде Евлоеве, чтобы желать смотреть им художественный фильм. Документальных, я думаю, будет предложено немало повествований в виде фильмов и так далее. А вот что касается кино... Честно говоря,
я думаю, что можно снять по этому
фильму. В принципе,
фильм.
Можно о ком угодно снять фильм.
Смотрите, Эльдар пишет, детектив про Алексаняна и бесчеловечность власти. Есть и такие пожелания снять. Но, по крайней мере, в основу фильма история жизни Алексаняна, я считаю, войти может, и можно снять достойный фильм. Значит, Елена из Москвы пишет, я хочу обязательно жизнеутверждающий фильм с хорошим концом. Вроде как про Тарусскую больницу, или как какая семья билась-билась и в конце концов его установила. Действительно, была такая история, и это действительно хороший был бы сюжет. Может быть, мы примем хотя бы один звоночек еще?
Несложно, даже с интересом. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, кто вы, чем дышите? Алло.
Алло.
Да. Здравствуйте, как вас зовут?
Виктор.
Виктор, чего звоним?
Хотелось бы мнение свое.
Так давайте же, Виктор.
Мне бы
мне, конечно, очень тяжело говорить, потому что я воспитан на других фильмах. Для меня, допустим, Трубников в фильме «Председатель» был героем. Дымов, Попрыгунья и так далее, и так далее. А сейчас бы хотелось увидеть фильм, как наши президенты делают рейтинги.
Ну, ничего себе кино. Честно говоря.
А что? День выборов? Ну, часть третья?
В каком-то смысле, да. Ну, просто, ну да. Вот так вот вчера Сергей Урсуляк получил за рекомендацию. Да, так вот, Сергей, а теперь снимите к нам фильм про то, как президенты делают рейтинг.
Не делайте мне невинность на лице.
Значит, еще один звоночек у нас
да,
есть.
Давайте,
сейчас,
да, давайте. Потом...
Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут?
Меня зовут Стас.
Стас?
Да.
Это здорово, Стас. Ну, какой фильм будем смотреть с вами?
Мы будем смотреть... Алло.
Да-да.
Мы будем, наверное, смотреть комедию «Дважды два» про канал «Дважды два».
А, всю историю вокруг «Дважды два» вы хотите, чтобы перенесли на экраны?
Ну да, неплохая бы комедия такая получилась.
Слушайте, а вы хотите, чтобы...
А я думаю, что это мультфильм должен быть.
Да, может быть, это мультфильм все-таки будет.
Хороший мультфильм бы получился про канал «Дважды два».
Отлично. Спасибо вам большое. Хорошая идея. Я думаю, что надо подкинуть ее обязательно мультипликатором. Может, действительно снимут. Ну что, мы, наверное, уже не успеем принять еще один звонок, зато успеем дочитать все смс-ки, которые у нас есть хотя бы чуть-чуть.
Что обязательно Картман возглавил «Движение наше». Я просто всецело за это.
Картман «Движение наше»? Да, действительно. Не буду цитировать уж Картмана, а то нас тоже закроют. Значит, так, Артем из Санкт-Петербурга хочет посмотреть фильм «Советско-финская война. Личность генерала Маннергейма достойна экранизации». Так, уже это уже сняли фильм. Значит, кто-то прислал сообщение, фильм, раскрывающий взаимоотношения России и Америки.
Вот так в одном фильме сразу взять и раскрыть.
Все. Да. Вот это, конечно, вы поставили задачку. Значит, Полина из Москвы хотела бы посмотреть фильм про чеченские войны, героев, жертв и идеологов. По ее мнению, отразил бы весь строй России 90-х.
В общем, такие фильмы уже есть. Интересно, чем они не устраивают Полину?
Ну, может быть, ей хочется еще...
Об Аль-Каиде. Ну, Джеймс Бонд сейчас будет, по-моему, с Аль-Каиды сразу в следующей серии. Только документальные фильмы хочет смотреть Илья. Да, ну, дай
Но
бог,
почему
бы нет.
Почему, в общем, я вот не понимаю, неужели вам хочется все время смотреть документальный фильм? Вы же не можете действительно знать, правду говорят эти фильмы или нет. Почему не посмотреть художественный фильм, который во многом отражает именно какую-то человеческую сторону того, что произошло? Дальше, Алекс, фильм о взрыве метана в забутованных тоннелях за Ломоносовской, значит, ну и так далее. Отлично. Спасибо вам большое за ваше предложение. В общем, мы о многом подумаем.
Мы сейчас все это распечатаем и отошлем. Да,
отошлем везде и всюду. Особенно мультипликатором подкинем. Хорошую идею. Это была неделя разворота Ирины Воробьевой и Василия Уткина. Спасибо большое.
Спасибо, Ирочка. И спасибо всем слушателям. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Вот новый разворот.